Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 182-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии — президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве Церкви.
We welcome you to the fourth session of the
182-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session. We extend our greetings and blessings to those of you who are participating in these proceedings throughout the world, by radio, television, the internet, or satellite transmission.
Мы выражаем признательность представителям высшей власти и высшим должностным лицам Церкви, присутствующим здесь сегодня. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органисты Клей Кристиансен и Ричард Эллиотт. Хор открыл эту сессию гимном «Дети Божьи, поспешим», а теперь любезно исполнит для нас гимн «Господа, славь Ты, мой Дух». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Брент Нилсон, член кворума 70.
Oh, my soul, praise Him, for He is my Lord. Our Father in heaven, we come before Thee in prayer this morning.
Мы пришли к Тебе с молитвой сегодня утром. Мы собрались по всему миру в начале этой генеральной конференции. Мы любим Тебя, Отец. Мы признаем руку Твою во многих благословениях, даваемых нам. И мы благодарны за Сына Твоего Иисуса Христа, для Его, бесконечное искупление. Мы выражаем благодарность за восстановление Евангелия и за живущих пророков и апостолов, которые ведут нас в эти дни. Мы особенно благодарны за этот прекрасный табернакальный хор, за этот талант. Пожалуйста, благослови тех, кто будет назидать нас, чтобы мы все были назидаемы и обучаемы Духом. И пусть наши глаза увидят и уши услышат, чтобы мы знали, как нам действовать и как нам направлять нашу жизнь. И мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Хор исполнит гимн «Путь лучезарный укажи». После гимна мы услышим выступление президента Дитера Ухдорфа, второго советника в первом президентстве. Вслед за ним выступит старейшина Рассел Нелсон, член кворума 12 апостолов. Затем мы услышим выступление старейшины Рональда Расбанда, члена президентства 70.
Thank you, Tabernacle Choir.
Спасибо табернакальному хору. Какой же прекрасный это хор, какое вдохновение он нам дает. Братья и сестры, недавно я получил письмо от одной обеспокоенной матери, умолявшей о выступлении на генеральной конференции на тему, которая помогла бы двум ее детям. Между ними пролегла трещина, и они перестали разговаривать друг с другом. Мать была убита горем. В письме она уверяла меня, что выступление на генеральной конференции на эту тему помирит ее детей, и все будет хорошо. Искренняя и сердечная мольба этой милой сестры была лишь одной из нескольких подсказок, которые я получил за последние месяцы. Это побудило меня сказать сегодня несколько слов на тему, представляющую растущее беспокойство не только для переживающей матери, но и для многих других людей в церкви и в мире. Я покорен верой этой любящей матери в то, что выступление на генеральной конференции поможет наладить отношения между ее детьми. Я уверен, что ею двигало упование не столько на способности выступающих, сколько на добродетель Слова Божия, который имеет более сильное влияние на мысли народа, нежели что-либо иное. Дорогая сестра, я молюсь, чтобы Дух коснулся сердец ваших детей. Натянутые и испорченные отношения стары, как мир. Древний Каин был первым, кто позволил раку горечи и злобы разъедать свое сердце. Он бросил в пахоту своей души зерна зависти и ненависти и позволил этим чувствам зреть, пока не совершил невероятное — убийство собственного брата и не стал при этом отцом сатанинской лжи. С тех первых дней дух зависти и ненависти приводил к самым трагическим страницам в истории. Он настраивал Саула против Давида, сыновей Иакова против их брата Иосифа, Ламана и Лемуила против Нефия, Амаликию против Морония. Думаю, что каждому человеку на земле более или менее знаком губительный дух спора, негодования и мести. Пожалуй, бывают даже такие моменты, когда мы узнаем этот дух в самих себе, под влиянием обиды, ненависти или зависти. Очень легко судить других людей, зачастую приписывая их поступкам темные мотивы, пытаясь тем самым оправдать наше собственное негодование. Конечно, мы знаем, что это неправильно. Учение ясно. Мы все зависим от Спасителя. Никому из нас не спастись без Него. Христово искупление бесконечно и вечно. Прощение за наши грехи приходит с условиями. Мы должны покаяться и должны быть готовы прощать других. Иисус учил: «Вы должны прощать друг другу, ибо тот, кто не прощает, предстает осужденным перед Господом, ибо в нем остается более тяжкий грех. И блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Конечно, эти слова кажутся совершенно резонными в применении к кому-то другому. Мы можем очень ясно и легко видеть вредные результаты, которые приходят, когда другие осуждают и испытывают недовольство. И нам, конечно, не нравится, когда люди судят нас. Но когда дело касается наших собственных предубеждений и обид, мы слишком часто считаем свой гнев праведным, осуждение справедливым и единственно верным. И хотя мы не можем заглянуть в чужую душу, мы думаем, что можем распознать недобрый мотив или даже плохого человека, когда видим его. Мы делаем исключение, когда дело касается нашей собственной горечи, потому что чувствуем, что в нашем случае у нас достаточно основания, чтобы питать кому-то презрение. Апостол Павел в своем послании к римлянам сказал, что человек, судящий другого, неизвинителен. Ибо когда судишь другого, объяснил он, осуждаешь себя, потому что никто не безгрешен. Отказ простить — тяжкий грех, от которого предостерегал Спаситель. Собственные Иисусовы ученики искали предлога обвинять друг друга и не прощали друг другу в сердцах своих. И за это зло страдали они и были сурово наказаны. Наш Спаситель столь ясно говорил на сей счет, что совершенно не оставил места для вольного толкования. Я цитирую, «Я, Господь, прощу тому, кому соизволю простить». А потом он сказал, «Но от вас требуется прощать всем людям». Позвольте мне сделать тут сноску. Когда Господь требует, чтобы мы прощали всех людей, Он, конечно же, требует, чтобы мы прощали и самих себя. Иногда из всех людей в мире тот, кого труднее всего простить, а также, возможно, и тот, кто больше всего нуждается в нашем прощении, это человек, смотрящий на нас из зеркала. Тему осуждения других можно было бы изложить в проповеди из одного. Когда дело касается ненависти, сплетен, игнорирования, высмеивания, недовольства или желания причинить вред, пожалуйста, применяйте следующее. Прекратите. Все очень просто. Мы просто должны прекратить судить других и заменить осуждающие мысли и чувства любовью к Богу и Его детям. Бог — наш Отец. Мы — Его дети. Мы все братья и сестры. Я даже не знаю, как именно выразить эту идею «не судите других» настолько красноречиво, страстно и убедительно, чтобы она приклеилась. Я могу процитировать Священное Писание, я могу разъяснить учение и даже процитирую одну наклейку, которую видел недавно на бампере. Она красовалась на задней части автомобиля, водитель которого был, похоже, человеком грубоватым, но надпись на этой наклейке несла верную мысль. Там было написано «Не судите меня за то, что я грешу не так, как вы». Мы должны признать, что все мы несовершенны, что мы нищие пред Богом. Не все ли мы время от времени кротко приникаем к ковчегу откровения и молим о благоволении? Не просим ли мы всеми силами души о милости, дабы получить прощение за ошибки, которые допустили, и грехи, которые совершили, коль скоро все мы зависим от милости Божьей, как же можем мы отказывать другим в какой-либо мере благоволения, которого так отчаянно желаем для самих себя? Мои возлюбленные братья и сестры, не должны ли мы прощать так же, как и сами желаем прощения? Трудно ли это? Да, конечно. Прощать себя и других нелегко. От большинства из нас это требует кардинальной перемены в нашем мировоззрении и образе мыслей, даже перемены сердца. Но есть и хорошая новость. Именно эту великую перемену сердца должно произвести в нас Евангелие Иисуса Христа. Как же это происходит? через любовь Божию. Когда наши сердца преисполнены любовью Божией, с нами случается что-то хорошее и чистое. Мы соблюдаем заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Чем больше мы позволяем любви Божией руководить нашими умами и эмоциями, чем больше мы позволяем нашей любви к нашему Небесному Отцу разрастаться в наших сердцах, тем легче любить других чистой любовью Христовой. Если мы раскроем сердца навстречу пылающему рассвету любви Божьей, тьма и холод враждебности и зависти наконец исчезнут. Как всегда, Христос — наш образец. В Своем учении, как и в Своей жизни, Он показал нам путь. Он прощал нечестивых, грубых и тех, кто стремился причинить Ему вред, и причинял. Иисус говорил, что легко любить тех, кто любит нас. Даже нечестивые способны на это. Но Иисус Христос преподал высший закон. Его слова прошли через века и звучат сегодня для нас. Они звучат для всех, желающих быть Его учениками. Они звучат для вас и для меня. Любите ваших врагов, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Когда наши сердца преисполнены любовью Божией, мы становимся друг к другу добры, сострадательны, прощаем друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Чистая любовь Христова способна смыть с наших глаз чешую негодования и гнева, позволив нам видеть других так же, как видит нас наш Небесный Отец, как слабых и несовершенных смертных существ, обладающих потенциалом и ценностью превыше всякого воображения. Коль Бог так сильно любит нас, мы тоже должны любить и прощать друг друга. Мои дорогие братья и сестры, взгляните на следующие вопросы, как на самопроверку. Таите ли вы обиду на кого-нибудь? Сплетничаете ли вы, даже когда то, что вы говорите, может быть правдой? Исключаете ли вы, отстраняете или наказываете других за что-то, что они сделали? Завидуете ли вы втайне кому-нибудь? Есть ли у вас желание причинить кому-то вред? Если вы ответили положительно на любой из этих вопросов, вам может пригодиться та самая проповедь из одного слова. «Прекратите». В мире обвинений и недружелюбия легко собирать и бросать камни. Но прежде чем делать это, давайте вспомним слова того, кто есть наш Учитель и Образец. Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Братья и сестры, давайте избавляться от своих камней. Давайте будем добрыми, давайте прощать. Давайте мирно говорить друг с другом. Пусть любовь Божья наполняет наши сердца. Будем же делать добро всем. Спаситель обещал, давайте и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам. Разве это обещание недостаточно, чтобы мы всегда концентрировали свои усилия на добрых делах, прощение, милосердие вместо любого негативного поведения? Давайте, как ученики Иисуса Христа, воздавать добром за зло. Давайте не искать реванша, не давать воли нашему гневу. Ибо написано, «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. «Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Помните, в конце концов, милостивые пожинают милость. Как члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, где бы мы ни были, давайте будем известны как люди, которые имеют любовь между собой. Братья и сестры, в этой жизни и так достаточно страданий и горя без нашего собственного упрямства, горечи и негодования. Мы несовершенны. Люди вокруг нас несовершенны. Люди совершают поступки, которые раздражают, разочаровывают и вызывают гнев. В земной жизни так будет всегда. Тем не менее, мы должны избавляться от наших обид. Одна из целей земной жизни — избавиться от всего такого. Это путь Господа. Помните, небеса заполнены теми, кого это объединяет. Они прощены, и они прощают. Возложите ваше бремя к ногам Спасителя. Перестаньте судить. Позвольте искуплению Христову изменить и исцелить ваше сердце. Любите друг друга. Прощайте друг друга. Милостивые помилованы будут. Об этом я свидетельствую. Во имя того, кто любил так сильно и так безгранично, что отдал свою жизнь за нас, своих друзей. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Dear brothers and sisters, we thank you for your sustaining support and your devotion. We express our gratitude and love to each of you. Recently, Sister Nelson and I enjoyed the beauty of tropical fish in a small private aquarium. Fish with vivid colors and a variety of shapes and sizes darted back and forth.
Дорогие братья и сестры, благодарим вас за вашу поддержку и преданность. Мы выражаем свою любовь и благодарность каждому из вас. Недавно мы с сестрой Нельсон любовались красотой тропических рыбок в маленьком частном аквариуме. Рыбки с яркой окраской самых разных размеров и форм сновали по аквариуму. Я спросил стоявшего поблизости смотрительницу, кто кормит этих красивых рыбок? Она сказала, я. Тогда я спросил, они хоть раз поблагодарили вас? Она ответила, пока нет. Я вспомнил о некоторых своих знакомых, которые точно так же безразличны к своему Создателю и истинному хлебу жизни. Они живут день за днем, не замечая Бога и Его благодеяний. Насколько было бы лучше, если бы все люди смогли осознать заботу и любовь Бога и выразить Ему свою благодарность? Амон учил, «Воздадим благодарность Богу, ибо Он творит праведность во веки веков». Степень нашей благодарности — это мера нашей любви к Нему. Бог — Отец наших духов. У Него есть прославленное, совершенное тело из плоти и костей. До Своего рождения на земле мы жили с Ним на небесах. И когда Он создал нас физически, то создал нас по образу Бога, даровав каждому физическое тело. Задумайтесь о своих физических потребностях. Воистину, мы получаем все необходимое с небес. Воздух, пища и вода приходят к нам как дар любящего Небесного Отца. Земля была создана так, чтобы поддержать наше краткое пребывание в смертном теле. Мы обладаем врожденной способностью расти, любить, вступать в брак и создавать семьи. Брак и семья предначертаны Богом. Семья — самая важная ячейка в этом мире и в вечности. Согласно великому плану счастья, созданному Богом, семьи могут быть запечатаны в храмах, чтобы подготовиться к возвращению и вечному пребыванию в Его святом присутствии. Это и есть вечная жизнь. Она удовлетворяет глубочайшую тягу человеческой души, естественное желание вечного общения со своими любимыми членами семьи. Мы — часть Его божественной цели. Он сказал: «Работа моя и слава моя — осуществить бессмертие и жизнь вечную человека». Чтобы достичь этой цели, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это деяние стало божественным проявлением любви Бога. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Центральная часть вечного плана Бога — это миссия Его Сына, Иисуса Христа. Он пришел в мир, чтобы искупить детей Божьих. Благодаря искуплению Господа, воскресение или бессмертие стало реальностью. Благодаря искуплению вечную жизнь могут обрести все, кто окажется достойным этого. Иисус разъяснял: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Возблагодарим же Бога за искупление Господа и Его дар воскресения. Об этом величайшее послание Пасхи. Наш Небесный Отец любит Своих детей. Он благословил каждого из нас физическими и духовными дарами. Позвольте мне поговорить о каждом из них. Исполняя гимн «Боже, я дитя», задумайтесь о даре физического тела, которое Он дал каждому человеку. Множество удивительных качеств вашего тела подтверждает ваше божественное естество. Каждый орган нашего тела — чудесный дар Бога. В каждом глазу есть объектив с автоматической фокусировкой. Нервы и мышцы управляют каждым из наших глаз по отдельности, и это дает человеку возможность видеть предметы в трехмерном изображении. Глаза связаны с мозгом, который фиксирует все, что видит человек. Ваше сердце представляет собой потрясающий насос. В нем есть 4 тонких клапана, которые контролируют направление кровотока. Эти клапаны открываются и закрываются более 100 тысяч раз в день, 36 миллионов раз в год. И несмотря на это, такие клапаны, если они не поражены болезнью, способны выдержать подобное напряжение практически неограниченно долго. Задумайтесь о механизме самозащиты, свойственном человеку теле. Для защиты от повреждений оно наделено способностью испытывать боль. В ответ на проникновение инфекции вырабатываются антитела. Кожа защищает наше тело. Она также предупреждает повреждения, которые могут возникнуть в результате либо чрезмерно высокой, либо чрезмерно низкой температуры. Тело обновляет отмирающие клетки и регулирует уровень жизненно важных компонентов. Оно обладает способностью заживлять раны, ушибы и сломанные кости. Его способность к воспроизведению потомства — еще один дар от Бога. Давайте будем помнить, что для достижения своего божественного потенциала не обязательно иметь совершенное тело. Часто случается так, что именно в хрупком или несовершенном теле обитает прекрасный дух. Огромная духовная сила часто развивается именно у людей с физическими потребностями, и даже именно благодаря этим потребностям и проблемам. Любой человек, изучающий функционирование человеческого тела, безусловно, увидел Бога, движущегося в своем величии и силе. Поскольку тело человека подчиняется божественному закону, любое исцеление приходит благодаря послушанию тому закону, по которому определяется это благословение. Некоторые ошибочно полагают, что эти изумительные физические качества возникли случайно или в результате какого-то большого взрыва. Спросите себя, может ли взрыв в типографии произвести словарь? Вероятность такого события крайне мала. Но даже если бы это произошло, словарь никогда не смог бы сам склеить порванные страницы или произвести на свет свое обновленное издание. Если бы способность тела к нормальному функционированию, самозащите, самовосстановлению, регенерации и саморегулированию не имело границ, то земная жизнь могла бы продолжаться бесконечно. Да, мы застряли бы здесь, на земле. Но Творец со свойственным ему милосердием предусмотрел старение и другие процессы, которые в конечном счете приводят к физической смерти. Смерть, подобно рождению, — это часть жизни. В Священном Писании говорится, «Не надлежало, чтобы человек был избавлен от этой временной смерти, так как это разрушило бы великий план блаженства». Возвращение к Богу через врата, которые мы называем смертью, это радость для тех, кто любит Его и готов встретить Его. В конце концов, настанет время, когда каждый дух и тело снова соединятся в своем совершенном облике, как члены, так и суставы, плоти, будут восстановлены в своем полном телосложении, чтобы больше никогда не разделяться. Возблагодарим же Бога за эти физические дары. Физическое тело имеет важное значение, так как служит скинией для вечного духа человека. Наши духи существовали в предземном мире и продолжают жить после смерти физического тела. Дух оживляет тело и придает ему индивидуальность. В этой жизни и в жизни грядущей дух и тело, соединившись вместе, образуют живую душу, имеющую наивысшую ценность. Поскольку дух человека имеет такое важное значение, его развитие имеет вечные последствия. Дух укрепляется, если мы общаемся со своим любящим Небесным Отцом в смиренной молитве. Все качества, по которым нас когда-то будут судить, духовны. Среди них любовь, добродетель, непорочность, сострадание и готовность служить. Ваш дух, связанный с телом, может развить эти качества и проявить их так, как это необходимо для вашего вечного продвижения вперед. Для духовного совершенствования необходимы следующие шаги — вера, покаяние, крещение, дар Святого Духа и стремление претерпеть до конца, включая получение обличения и таинств запечатывания в Святом Храме. Подобно тому, как наше тело нуждается в ежедневном питании для поддержания жизни, нашему духу также необходима подпитка. Дух питается вечной истиной. В прошлом году мы праздновали 400-ю годовщину перевода Библии королем Иаковом. И вот уже около 200 лет у нас есть Книга Мормона. Она переведена на 107 языков. Благодаря этим и другим бесценным священным писаниям мы знаем, что Бог есть наш вечный Отец, а Его Сын Иисус Христос есть наш Спаситель и Искупитель. Возблагодарим же Бога за эти духовные дары. Мы знаем, что пророки многих устроений, такие как Адам, Ной, Моисей, Авраам, говорили людям о божественности нашего Небесного Отца Иисуса Христа. Наше нынешнее устроение было открыто самим Небесным Отцом Иисусом Христом, когда они явились пророку Джозефу Смиту в 1820 году. Церковь была организована в 1830. Сейчас, 182 года спустя, мы все еще подчиняемся завету проповедовать Евангелие всем племенам,
коленам, языкам и народам. Если мы соблюдаем этот завет, то благословение получает и дающий, и принимающий. На нас лежит ответственность обучать детей Бога и помогать им задуматься о Нем. Давным-давно царь Вениамин сказал: «Веруйте в Бога, веруйте, что Он есть и что Он сотворил все, как на небе, так и на земле. Веруйте, что Он всемудрый и имеет все силы, как на небе, так и на земле. Веруйте, что вы должны покаяться в грехах ваших и отвергнуться от них, преклониться перед Богом и просить с искренним сердцем прощения у Него. Итак, если верите всему этому, то соблюдайте все это». Конец цитаты. Бог тот же вчера, сегодня и вовеки, но мы другие. Каждый день перед нами встает задача получить доступ к силе искупления, чтобы мы смогли действительно измениться, стать больше похожими на Христа и достойными дара возвышения и вечной жизни с Богом, Иисусом Христом и нашими семьями. Возблагодарим же Бога за эту силу, привилегии и дары Евангелия. Я свидетельствую, что Бог жив, что Иисус есть Христос, что это Его Церковь, восстановленная в последние дни, чтобы исполнить свое божественное предназначение. Сегодня нас направляет живой пророк, президент Томас Монсон, которого мы любим и поддерживаем всем сердцем, как и его советников и 12 апостолов. В качестве пророков, провидцев и носителей откровений. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Уже почти два года наша семья благословлена привилегией иметь особого ребенка. Маленький Пакстон, наш внук, родился с очень редкой хромосомной делецией, генетическим нарушением, которое делает его в буквальном смысле одним на сотни миллионов. Для нашей дочери и ее супруга с рождением Пакстона началось неведомое путешествие, меняющее жизнь. Этот опыт стал суровым испытанием для того, чтобы получить особые уроки, связанные с вечностями. Старейшина Рассел М. Нельсон, который только что обращался к нам, говорил: «По причинам, как правило, нам неизвестным, некоторые люди рождаются с физическими недостатками. Системы, поддерживающие работу нашего организма, могут выйти из строя. Регулирующие системы могут перестать должным образом функционировать, и все в нашем теле подвергается болезням и смерти. Тем не менее, физическое тело представляет собой бесценный дар. Для того, чтобы удостоиться божественной судьбы, нам вовсе необходимо обладать совершенным телом. Часто случается так, что именно в самой хрупкой оболочке обитает преславный дух. В конце концов, придет время, когда каждый дух и тело снова соединятся в своем совершенном облике. Как члены, так и суставы плоти будут восстановлены в своем полном телосложении. А затем, благодаря искуплению Иисуса Христа, мы сможем усовершенствоваться в Нем. Все, кто испытывает трудности, беспокойство, разочарование и душевную боль за своих любимых, знайте, Бог, наш Небесный Отец, любит ваших страждущих и любит вас безграничной любовью. Некоторые, столкнувшись с подобного рода страданиями, могут задаться таким вопросом: как всемогущий Бог мог допустить такое? А затем, по-видимому, неизбежно и такими: почему это случилось со мной? Почему мы должны переживать недуги и события, делающие дорогих нам членов семьи калеками, призывающие их уйти из жизни раньше или заставляющие проводить годы в страданиях? За что эти страдания? В такие моменты мы можем обратиться к великому плану счастья, созданному нашим Небесным Отцом. Когда этот план был представлен в предземной жизни, все мы восклицали от радости. Говоря кратко, эта жизнь является подготовкой к вечному возвышению, в процессе которой мы будем проверены и испытаны. Это всегда было так, и никто от этого не избавлен. В земной жизни необходимо доверие Божьей воле. С верой в Него мы прибегаем к силе искупления Христа в то время, когда вопросов очень много, а ответов очень мало. После Своего воскресения, во время посещения американского континента, наш Спаситель Иисус Христос обратился ко всем с таким приглашением. «Есть ли больные среди вас? Принесите их сюда. Есть ли среди вас калеки, или слепые, хромые, или увечные, прокаженные, или иссохшие, глухие, или страдающие от чего-либо еще? Приведите их сюда, и я исцелю их. Ибо я чувствую к вам сострадание, и чрево мое преисполнено милосердия». И было, когда он так сказал, весь народ, как один, подошел к нему со своими больными, прокаженными, искалеченными, слепыми и немыми, и со всеми от чего-либо страдающими. И он исцелил каждого, приносимому к нему. Большая сила может быть найдена в словах. Весь народ подошел. Весь, братья и сестры. Все мы сталкиваемся с испытаниями. И затем эта фраза. От чего-либо страдающими. Всех нас можно отнести к таковым, не так ли? Вскоре после рождения нашего драгоценного Пакстона мы узнали, что Небесный Отец благословит нас и преподаст особые уроки. Когда мы с его отцом возложили руки на его крохотную головку, чтобы дать первое из множества благословений священства, мне в голову пришли слова из 9 главы Евангелия от Иоанна, чтобы на нем явились дела Божьи. Дела Божьи точно проявляются через Пакстона. Мы учимся терпению, вере и благодарности через исцеляющую силу служения, бесконечные часы сильного душевного волнения, слезы сочувствия, молитвы, а также выражение любви в трудный час по отношению к тем, кто нам дорог, особенно к Пакстону и его родителям. Президент Джеймс И. Фаус сказал, «Я восхищаюсь любящими родителями, которые стоически терпят и преодолевают тоску и душевную боль по отношению к ребенку, родившемуся или развившему серьезную немощь ума или тела. Эта тоска сопутствует изо дня в день, не ослабевая на протяжении всей жизни родителя или ребенка. Нередко при воспитании детей от родителей требуется сверхчеловеческая забота, которая никогда не прекращается, ни днем, ни ночью. Руки и сердце многих матерей болели годами, утешая и уменьшая страдания их особенных детей. Как описано в книге Моссии, мы стали свидетелями чистой любви Спасителя, данной семье Пакстона, коя любовь доступна для всех. И ныне было, что бремя, возложенное на Алму и его братьев, облегчилось. Да, Господь укрепил их силою, и они, подчинившись радостной, терпеливо воле Господней, могли легко переносить свое бремя. Однажды ночью, вскоре после рождения Пакстона, мы находились в отделении интенсивной терапии для новорожденных замечательного детского медицинского центра в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и поражались преданному и пристальному вниманию, которое уделяли ему доктора, медсестры и обеспечивающий ход персонал. Я спросил свою дочь, как мы расплатимся за это, и рискнул предположить, какова будет стоимость. Доктор, стоявший поблизости, намекнул, что моя оценка слишком занижена, и что забота о маленьком Пакстоне будет стоить существенно больше моих расчетов. Мы узнали, что большая часть расходов на заботу, оказанную в этой больнице, покрыта щедрыми пожертвованиями времени и денежными вкладами других людей. Его слова смирили меня, пока я думал о ценности этой крошечной души для тех, кто с таким вниманием присматривал за ним. Это мне напомнило об известном миссионере отрывке из священных писаний, который теперь для меня имел новое значение. Помните, велика ценность душ перед Богом. Я прослезился, размышляя о безграничной любви нашего Небесного Отца и Его возлюбленного Сына Иисуса Христа каждому из нас, потому что таким ярким способом узнал ценность души для Бога, как в физическом, так и в духовном плане. Семья Пакстона узнала, что была окружена бесчисленным количеством небесных и земных ангелов-служителей. Некоторые тихо заходили, когда в них нуждались, а потом тихо уходили. Другие стояли у двери с продуктами, стирали, приглядывали за другими детьми, звонили, чтобы поддержать, и особенно молились за Пакстона. Так мы выучили второй особый урок. Если вы проходите мимо тонущего, то спросите его, нужна ли ему помощь, или же нырнете в воду, чтобы спасти его. Предложение, имеющее добрые намерения и часто звучащее «дай мне знать, если я могу чем-то помочь», на самом деле помощью не является. Мы продолжаем учиться важному значению того, чтобы быть осведомленным и заинтересованным в жизни окружающих нас людей, не только узнавая, как важно оказывать помощь, но также и получая огромную радость, приходящую к нам от этого. Президент Томас Монсон, являющийся таким великолепным примером того, как поднимать угнетенного, сказал: «Да благословит Бог всех, кто пытается быть сторожем брату своему, кто отдает, чтобы избавить от страданий, кто прилагает все свои добрые усилия для созидания лучшего мира». Замечали ли вы, что у таких людей улыбка ярче? Их шаги более уверены, они выглядят довольными и удовлетворенными, поскольку невозможно помогать другим и не быть при этом обильно благословенным самому. Конец цитаты. Хотя мы будем сталкиваться с испытаниями, ограничениями, возможностями здоровья, невзгодами, душевными муками и страданиями, наш заботливый, любящий Спаситель всегда будет с нами. Он обещал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Как мы благодарны нашему Небесному Отцу за нашего прекрасного Пакстона. Через него Господь явил свои дела и продолжает преподавать нам ценные, священные и особые уроки. Я хотел бы закончить словами любимого гимна. «Все мы добровольцы в этой битве со злом. Счастливы мы, счастливы мы. Воины Христовы, если будем сильны, мы венец победный обретем». Братья и сестры, я надеюсь и молюсь, что мы будем продолжать отважно нести свои бремена и протягивать руку помощи тем в нашем окружении, кто страдает и нуждается в поддержке и ободрении. Пусть же каждый из нас возблагодарит Бога за Его благословение и возобновляет свое обязательство перед нашим Отцом на небесах, смиренно служить Его детям. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Господь наш Бог и Царь». Затем мы с удовольствием послушаем выступление сестры Джули Бек, которая вчера была освобождена от призвания генерального президента общества «Милосердие». После выступления сестры Бек перед нами выступит старейшина Тодд Кристоферсон, член кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «Прекраснее слов добрых нет».
Это 182-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
Я благодарна за этот прекрасный гимн. В последние годы я ощутила потребность чаще говорить об обществе милосердия, о его целях и качествах, его историческом значении, его работе и сотрудничестве с епископами и кворумами священства Мелхиседекова. Теперь же важно сосредоточить внимание на предвидении пророков относительно общества милосердия. Точно так же, как пророки Господа постоянно разъясняли старейшинам и первосвященникам их цели и обязанности, они делились своим предвидением относительно сестер общества милосердия. На основании их наставлений стало ясно, что цели общества милосердия состоят в том, чтобы развивать веру и личную праведность, укреплять семью и дом, находить нуждающихся и помогать им. Вера, семья и милосердие — эти три простых слова отражают представление пророков о сестрах в церкви. С начала восстановления пророки говорили о необходимости полноценного участия сестер в работе Господа. Они делились своими представлениями о сильных, преданных, целеустремленных женщинах, понимающих свою вечную ценность и цель. Когда пророков Джозеф Смит организовал общество милосердия, он дал наказ его первому президенту председательствовать над обществом, заботясь о бедных, служа их нуждам и уделяя внимание различным делам этой организации. Он представлял эту организацию как наилучшее общество, свободное от всех зол мира. Бригам Янг, второй президент церкви, просил своих советников и кворум 12 апостолов помогать епископу и дал такой совет: «Пусть сестры организуют в различных приходах женские общества милосердия». Он добавил: «Кто-то может подумать, что это пустяки, но это не так». Позже президент Джозеф Ф. Смит сказал, что в отличие от мирских организаций, которые созданы мужчинами и женщинами, общество милосердия создано Богом, уполномочено Богом, учреждено Богом, предопределено Богом. Президент Джозеф Филдинг Смит сказал сестрам, что они получают силу и власть исполнять огромное множество дел. Он сказал: «Вы, члены величайшей женской организации в мире, организации, которая служит жизненно важной частью Царства Божьего на земле и которая задумана и действует так, чтобы помочь своим верным членам обрести жизнь вечную в Царстве нашего Отца». Каждый год сотни тысяч женщин и молодых женщин присоединяются к этому постоянно расширяющемуся кругу сестер. После этого, где бы ни жила и ни служила сестра, она остается членом общества милосердия и сохраняет с ним связь. Первое президентство, осознавая важную роль общества милосердия, рекомендовало молодым женщинам начать подготовку к нему задолго до того, как им исполнится 18 лет. Общество милосердия — это не программа. Это официальная часть Церкви Господа, которая предопределена Господом, чтобы обучать, укреплять и вдохновлять сестер в их стремлениях относительно веры, семьи и милосердия. Общество милосердия определяет образ жизни женщин святых последних дней. Его влияние выходит далеко за рамки воскресных уроков или мероприятий. В нем следует образцу женщин-учениц, служивших вместе с Господом Иисусом Христом и Его апостолами в Его древней церкви. Нас учат, что каждая женщина обязана привнести в свою жизнь добродетели, заложенные в обществе милосердия, подобно тому, как мужчины обязаны трудиться в своей жизни над созиданием черт характера, заложенных во священстве. Когда пророк Джозеф Смит организовал общество милосердия, он учил сестер помогать бедным и спасать души. В своей работе по спасению душ сестры призваны сформировать и расширить сферу влияния. Первый президент общества милосердия была рукоположена с целью расширения знания о Евангелии, и на обществе милосердия по-прежнему возложена важная обязанность обучения в Церкви Господа. Когда Джозеф Смит сказал сестрам, что организация общества милосердия подготовит их к привилегиям, благословениям и дарам священства, работа Господа по спасению стала доступной и для них. Спасение душ — это проповедование Евангелия и участие в миссионерской работе. Это участие в храмовой и семейно-исторической работе. Это стремление делать все возможное, чтобы стать самостоятельными в духовных и мирских делах. Старейшина Джон Уитсоу заявил, что общество милосердия предлагает избавление от бедности, избавление от болезни, избавление от сомнений, избавление от невежества, избавление от всего, что препятствует радости и развитию женщины. Какое потрясающее поручение! Президент Бойд К. Пекер сравнил общество милосердия с защитной стеной. Обязанность защищать сестер и их семьи связана с проявлением заботы и большего внимания к служению навещающих сестер и показывает нашу готовность помнить заключенные с Господом заветы. Стараясь служить нуждающимся и страдающим, мы действуем в согласии с епископами, заботясь о мирских и духовных потребностях святых. Спенсер Кимбл сказал: «Многие сестры живут в рубище, в духовном рубище. У них есть право на роскошное одеяние, духовное одеяние. Вам оказана честь водить их в дома и обменивать рубище на одеяние». Президент Гаррет Б. Ли поделился своим видением. Он сказал: «Разве не видно, почему Господь возложил на общество милосердия ответственность посещать эти дома? Потому что ближе к Учителю нет в церкви никого, кто с большей любовью и большим пониманием может коснуться сердец и жизни этих людей». Президент Джозеф Ф. Смит предостерегал сестер общества милосердия и их руководителей, заметив, что не хотел бы застать то время, когда наше общество милосердия станет следовать за другими организациями или сольется с ними и утратит свою неповторимость, соединяясь с созданными женщинами-сообществами. Он полагал, что сестрам предначертано вести за собой мир, и особенно женщин мира, во всем, что достойно похвалы, во всем, что божественно, во всем, что возвышает и очищает детей человеческих. В своих наставлениях он давал наказ избегать традиций, тем методов и популярных социальных тенденций, несовместимых с целями общества милосердия. Руководители могут искать откровения, чтобы организовать каждое собрание, урок, занятие, мероприятие и работу общества милосердия в соответствии с поставленными целями. Общение, дружба и единство, к которому мы стремимся, будут сладкими плодами совместного с Господом служения в Его работе. Президент Томас С. Монсон и его советники свидетельствовали, что Господь восстановил полноту Евангелия через пророка Джозефа Смита и что общество милосердия играет важную роль в этом восстановлении. В подтверждении своего стремления сохранить исполненное славы наследие, общество милосердия где первое президентство недавно опубликовало и распространило по всему миру книгу «Дочери в царстве моем. История и работа общества милосердия». На страницах этой книги мы можем найти образцы и примеры совместной работы сестер и братьев в семьях и в церкви, и узнать о том, кто мы, во что верим и что должны защищать. Первое президентство призывает нас изучить эту важную книгу и позволить вечным истинам и вдохновляющим примерам, которые в ней приводятся, найти отражение в нашей жизни. По мере большей устремленности сестер к целям общества милосердия, предвидение пророков будет осуществляться. Президент Кимбл сказал: «В этой организации общества милосердия заключена сила, которая пока не раскрылась в полной мере для укрепления домов Сиона и созидания Царства Божьего, и она не раскроется до тех пор, пока сами сестры и священство не увидят перспектив общества милосердия». Он пророчествовал: «В значительной мере серьезный рост, ожидающий церковь в последние дни, будет связан с тем, что множество замечательных женщин этого мира, в которых заложено сильное чувство духовности, придут в церковь. Это будет происходить в той степени, в какой женщины церкви станут выделяться и отличаться в лучшую сторону от женщин этого мира. Я благодарна за предвидение пророков относительно общества милосердия. Я, как и президент Гордон Б. Хинкли, убеждена, нет на свете другой организации, которая могла бы сравниться с обществом милосердия нашей церкви. Сегодня на нас лежит ответственность привести свою жизнь в соответствие с предвидением пророков относительно общества милосердия, развивая веру, укрепляя семьи и помогая нуждающимся. Я завершаю словами президента Лоренса Сноу. «Общество милосердия, многообещающее будущее, вместе с ростом церкви будет расширяться и сфера его полезной деятельности, и оно станет еще более мощной, доброй силой, чем прежде». Сестрам, помогающим в продвижении Царства Божьего, он сказал, «Принимая на себя часть этих трудов, вы совершенно точно примете и триумф труда, возвышение и славы, какие Господь даст своим верным детям. Об этом пророчестве я также свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister
Мы очень благодарим от всего сердца наших сестер, президентов, бывших президентов Общества Милосердия. В последнее время мы наблюдаем возросший интерес общественности к верованиям Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы радуем этому, ведь наша главная цель — проповедовать Евангелие Иисуса Христа, Его учение во всем мире. Это важно. Лишь истинные учения, правильно понятые и применяемые, ведут человека ко Христу, в то время как ложные учения или неосведомленность часто ведут к разочарованию и сожалению. Мы должны признать, что была и остается некоторая путаница в отношении нашего учения и его возникновения. Это я и хочу сегодня обсудить. Спаситель принес свое учение в меридиан времен, и апостолы всеми силами защищали его учение от непрерывных нападок со стороны ложных традиций и измышлений. В Новом Завете много примеров того, как серьезное отступничество широко распространялось уже во времена апостольского служения. Со временем, как объяснял старейшина Нил Максвелл, рациональность, присущая древнегреческой философии, стала подавлять, а затем и вытеснила принцип упования на откровение, чему, вероятно, из лучших побуждений способствовали христиане, желавшие встроить свое учение в традиции родной культуры. Славный день настал тогда, когда в столпе света ярче солнца Бог Отец и Его возлюбленный Сын Иисус Христос посетили юного Джозефа Смита и положили начало тому, что со временем превратилось в поток откровения, подпитываемый божественной силой и властью. В этих откровениях последних дней мы находим то, что можно назвать стержневым учением, восстановленной на земле Церкви Иисуса Христа. Иисус сам разъяснил это учение в следующих словах, записанных в книге Мормона, еще одном свидетельстве об Иисусе Христе. «Вот истина, истинно говорю вам, я объявляю вам мое учение, и сие есть мое учение, и сие есть учение, которое Отец дал мне, и я свидетельствую об Отце, а Отец свидетельствует обо мне, и Дух Святой свидетельствует об Отце и обо мне, и я несу свидетельство о том, что Отец заповедует всем людям везде покаяться и уверовать в Меня». «И кто верует в Меня и крестится, тот будет спасен, и сие есть те, которые унаследуют Царство Божие, а тот, кто не верует в Меня и не крестится, будет осужден. Истинно, истинно говорю вам, что сие есть учение Мое, и я, и от Отца я свидетельствую о таковом. И тот, кто верует в Меня, верует также в Отца, и ему будет Отец свидетелем обо Мне, ибо Он посетит его огнем и Духом Святым». «Еще раз я говорю вам, вы должны покаяться и креститься во имя Мое и уподобиться малому дитяти, иначе же вы ни в коем случае не унаследуете Царство Божие. Истинно, истинно говорю вам, сие есть учение Мое, и тот, кто строит на нем, строит на камне Моем, и врата ада не одолеют его». Это наше послание, камень, на котором мы строим основание всего остального в Церкви. Как и все, что исходит от Небесного Отца, Его возлюбленного Сына, это учение чистое, ясное и простое для понимания, даже для ребенка. С радостным сердцем мы приглашаем всех принять его. В Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней мы верим во все, что открыл Бог, во все, что Он ныне открывает, и верим, что Он еще откроет много великого и важного, касающегося Царства Божьего. А несмотря на то, что мы еще многого не знаем и не понимаем, истинные учения, полученные нами, пришли и будут приходить через божественное откровение. В традициях некоторых вероисповеданий теологи видят прямую зависимость между властью обучать людей и церковным чином, и доктринальные вопросы здесь могут решаться в спорах между этими сословиями или внутри их. Некоторые опираются на средневековые вселенские соборы и их постановления, другие уповают на научные изыскания, такие как библейская герменевтика и экзегеза. Мы ценим научные знания. Мы тоже ценим научные знания, расширяющие наше понимание. Но в современной церкви, как и в древности, принятие учения Христа или внесение поправок в учение решается через божественное откровение, приходящее к тем, кого Господь наделил апостольской властью. В 1954 году президент Джеробим Кларк-младший, в то время советник в первом президентстве, говорил учителям семинарии института о том, как в церкви преподносится учение, и также об исключительной роли президента церкви. Говоря о членах первого президентства и кворума 12 апостолов, он заявил: «Нам следует помнить, что некоторым представителям высшей власти дается особое призвание. Они владеют особым даром. Их поддерживают в качестве пророков, провидцев и носителей откровений, что наделяет их особым духовным даром, связанным с обучением людей. У них есть право, сила и власть объявлять мысли и волю Бога его народу, подчиняясь при этом всеобъемлющей силе и власти президента церкви. У других представителей высшей власти нет этого особого дара и власти в отношении их учений. На них возложено ограничение силы и власти обучать, как и на любого другого служителя и члена церкви, поскольку никому из них не дано быть пророком, провидцем и носителем откровений. Более того, как было отмечено, президент церкви владеет дополнительным и особым даром. Он пророк, провидец и носитель откровений для всей церкви. Как Спаситель открывает свою волю и свое учение пророкам, провидцам и носителям откровений? Он может действовать через посланника или лично. Он может говорить сам или голосом Святого Духа, обеспечивая связь Духа с Духом через слова или чувства, дающие невыразимое словами понимание. Он может обращаться к своим слугам лично или же к их совету. Я приведу две иллюстрации из Нового Завета. Первая — об откровении главе церкви. В первых книгах, книге Деяний, мы видим, что апостолы Христа проповедовали Евангелие лишь иудеям. Они следовали уставам Иисуса, заявившего, что Он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Теперь же, по плану Господа, настало время перемен. Петр, находившийся тогда в Иопии, увидел сон, повторившийся трижды. Он увидел большое полотно, привязанное за четыре угла и опускавшееся на землю с небес, а на нем разнообразных животных, и получил повеление: «Закали и ешь». Петр отказался, потому что, по крайней мере, несколько из этих животных были нечистыми или скверными по закону Моисея, а Петр не нарушал заповедей не есть ничего такого. Но тот же голос сказал Петру во сне: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Значение этого сна прояснилось, когда в ближайшее время несколько человек, посланных римским сотником Корнилием, прибыли к Петру с просьбой пойти обучать их хозяина. Корнилий созвал много родственников и друзей, и когда Петр увидел, что они с нетерпением ожидают его послания, то сказал: «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово, и верующие из обрезанных изумлялись, что дар Святого Духа излился и на язычников. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Через этот опыт и откровение, данные Петру, Господь внес поправки в церковный уклад и открыл своим ученикам более полное понимание учения о спасении. И так проповедование Евангелия распространилось на все человечество. Далее в книге «Деяний» встречается ситуация, связанная с предыдущей. На этот раз мы видим откровение по вопросам учения, может быть, дано людям, собравшимся на совет. Возникло разногласие о том, нужно ли соблюдать обрезание по закону Моисееву, считавшееся заповедью Евангелия и Церкви Христа. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Конечно, доступные записи об этом совете не полны, но нам сказано, что после длительного обсуждения Петр, старший апостол, встал и объявил, что передал ему Святой Дух. Он напомнил совету, что когда Евангелие стало проповедоваться необрезанным иноверцам в доме Корнилия, они приняли Святого Духа так же, как и обращенные из числа иудеев. Бог, по его словам, не положил никакого различия между нами и ними, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы верим, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Далее Павел, Варнава и, возможно, другие ученики высказались в поддержку Петра. Иаков предложил, чтобы это решение было доведено до сведения церкви в виде письма. И совет согласился с этим единодушно. В письме, где сообщалось об этом решении, апостолы сказали, что так угодно Святому Духу и нам. Или, иными словами, это решение было принято благодаря Божественному откровению через Святого Духа. Тот же порядок соблюдается сегодня в восстановленной Церкви Иисуса Христа. Президент Церкви может провозглашать или толковать учение, опираясь на приходящее к нему откровение. Учение также может провозглашаться объединенным советом Первого Президентства и кворума 12 апостолов. Заседания совета часто включают в себя обдумывание канонизированных священных писаний и прежних откровений, учений руководителей церкви и прошлых обычаев или случаев. Но в конечном счете, как и в церкви Нового Завета, задача состоит не просто в достижении согласия между членами совета, а в получении откровения от Бога. Это процесс, включающий в себя как рациональное мышление, так и веру в возможность познать ум и волю Господа. В то же время важно помнить, что не каждое утверждение, сделанное руководителем церкви в прошлом или в настоящем, обязательно представляет собой учение. В церкви принято считать, что утверждение, сделанное одним руководителем по поводу отдельного случая, часто представляет собой личное, пусть и хорошо обдуманное мнение, не претендующее на роль официального или обязательного для всей церкви. Пророк Джозеф Смит учил, что пророк считается пророком лишь тогда, когда он действует как таковой. Президент Кларк, которого я цитировал ранее, заметил: «Мне вспоминается в этой связи одна простая история. Ее рассказал мне в детстве отец. Не помню, по какому случаю. Она будет нам хорошей иллюстрацией». Он рассказал, что во время известного случая, связанного с приходом армии Джонстона, брат Бригам выступил на утреннем собрании с проповедью, в котором был решительно настроен защищаться от наступающей армии и заявил, что намерен дать им отпор и прогнать их прочь. На дневном собрании он встал и сказал, что утром говорил Бригам Янг, а вот сейчас будет говорить Господь. И теперь его обращение звучало абсолютно в противоположном духе, нежели утром. «Церковь будет знать через свидетельство Святого Духа, данное членам церкви, озвучивают ли братья свои взгляды по вдохновению от Святого Духа, и в свое время это значение сделается явным». Пророк Джозеф Смит подтвердил центральную роль Спасителя в нашем учении, однозначно заявив: «Основополагающими принципами нашей религии являются свидетельства апостолов и пророков об Иисусе Христе, о том, что Он умер, был похоронен и восстал на третий день, и вознесся на небо, все остальное, относящееся к нашей религии, является лишь придатком к этим свидетельствам. Свидетельство Джозефа Смита об Иисусе состоит в том, что он жив, поскольку он видел его по правую руку Бога и услышал голос свидетельствующий, что он есть единородный от Отца. Я призываю вас, кто слышит или читает это послание, искать такого же свидетельства о божественности, об искуплении и о воскресении Иисуса Христа. Сохраняйте настойчивость до тех пор, пока Святой Дух не подтвердит вам истины Его великого учения, а затем примите это учение, покаявшись, крестившись и получив дар Святого Духа на всю жизнь, следуя законам и заветам Евангелия Иисуса Христа. В преддверии празднования Пасхи я делюсь своим знанием о том, что Иисус из Назарета был и остается Сыном Бога, самым Мессией, о котором пророчествовал в древности. Он тот самый Христос, который умер на кресте, был похоронен и воистину снова восстал на третий день. Он восставший, воскресший Господь, через которого все мы воскреснем и будем искуплены и получим возвышение в Его небесном Царстве. Это наше учение, подтверждающее все предшествующие свидетельства об Иисусе Христе и провозглашаемое вновь в наше время. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы выражаем признательность табернакальному хору, а также дирижерам и органистам за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Президент Томас Монсон, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. После его обращения, в завершении нашей встречи, хор исполнит гимн «Приди, источник всякого благословения». После этого заключительную молитву произнесет старейшина Пермам, член Кворума 70.
My beloved brothers and sisters,
мои возлюбленные братья и сестры, сегодня утром я хочу поговорить с вами о вечных истинах, о тех истинах, которые обогатят нашу жизнь и помогут нам благополучно вернуться домой. Люди повсюду спешат, куда ни взгляни. Реактивные самолеты мчат драгоценный человеческий груз через обширные континенты и широкие океаны, чтобы люди могли попасть на деловые встречи, выполнить обязательства, отдохнуть в отпуске или навестить больных и родных. Проложенные повсюду автомобильные дороги, магистрали, автострады, автобаны несут нескончаемым потоком миллионы автомобилей и находящихся в них многие миллионы людей для исполнения множества целей, когда мы каждый день отправляемся по делам. Замедляем ли мы когда-нибудь сумасшедший темп своей жизни, чтобы недолго поразмышлять, подумать над вечными истинами? По сравнению с вечными истинами, повседневные жизненные вопросы и проблемы действительно довольно тривиальны. Что сегодня будет на ужин? В какой цвет лучше выкрасить стены в гостиной? Может, записать Джонни в футбольную секцию? Эти вопросы и бесчисленные другие отходят на второстепенный план, когда наступают сложные времена, когда любимые страдают духовно и физически, или когда болезнь входит в дом здорового человека, или свеча жизни гаснет, и наступает зловещая тьма. Наши мысли сосредотачиваются, и нам становится легче определить, что действительно важно, а что не так уж много значит. Не так давно я беседовал с одной женщиной, которая уже более 2 лет борется с недугом, угрожающим ее жизни. Она рассказала, что до начала болезни ее дни были наполнены такими мероприятиями, как наведение идеальной чистоты в доме или обстановка его красивой и дорогой мебелью. Она посещала парикмахера 2 раза в неделю и каждый месяц тратила деньги и время на пополнение содержимого своего платинового шкафа. Она нечасто приглашала в гости внуков, ибо всегда переживала, как бы крохотные неловкие ручки не сломали или не испортили ее ценные, как она считала, вещи дома. А затем ей сообщили шокирующую новость о том, что ее земная жизнь в опасности и что, возможно, ее пребывание на Земле сильно ограничено. Она сказала, что как только услышала диагноз, она тут же поняла, что проведет все оставшееся время жизни с близкими и друзьями, сделав Евангелие средоточием своей жизни, поскольку именно это было для нее самым важным. Такие моменты прозрения истины в свою пору наступают для каждого из нас, хотя не всегда в результате столь драматических обстоятельств. Мы ясно начинаем понимать, что на самом деле важно в нашей жизни и как мы должны жить. Спаситель говорил: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не...
For where your treasure is, there will your heart be also. In our times of deepest reflection, of greatest need,
или величайшей нужды, душа человека устремляется ввысь, в поисках божественного ответа на важнейшие вопросы жизни. Откуда мы пришли? Зачем мы здесь? Куда мы отправимся после этой жизни? Ответы на эти вопросы нельзя найти в академических трудах и учебниках или в интернете. Эти вопросы выходят за пределы смертной жизни. Они простираются в вечность. Откуда мы пришли? Об этом неизбежно думает, даже если не признается в этом себе, каждый человек. Апостол Павел сказал Афинянам в Ареопаге, что мы — род Божий. Поскольку мы знаем, что наши физические тела происходят от земных родителей, приходится немало размышлять, чтобы постичь смысл утверждения Павла. Господь провозгласил, что дух и тело — суть душа человека. Таким образом, под родом Божьим понимается дух. Автор послания к евреям называет его Отцом духов. Духи всех людей — это буквально сыны и дочери, рожденные Богу. Мы знаем, что вдохновленные поэты написали немало трогательных посланий и глубоких мыслей, полезных при рассуждении на эту тему. Уильям Вордсворт такими словами выразил эту истину. Рожденное наше, словно сон, забвение, звездою жизни всходит в нас душа. До своего на свете пробуждения жила в обители иной, но не в кромешной темноте, не в превзойденной наготе, а в ореоле славы мы идем из мест святых, где был наш дом. Дитя озарено сиянием Божьим. Родители размышляют над своей обязанностью обучать, вдохновлять и наставлять, и направлять своих детей и показывать им пример. И пока они размышляют, дети, и особенно молодежь, задаются серьезным вопросом: «Зачем мы здесь?» Обычно он раздается в глубине души и звучит так. «Зачем я здесь?» Как же мы должны быть благодарны за то, что мудрый Творец создал землю и поместил нас сюда, отделив от прежнего существования завесой, чтобы мы могли пройти свой испытательный период, получить возможность проверить себя, и получив право на все то, что Бог уготовил для нас. Ясно, что одна из главных целей нашего существования на Земле — это получить тело из плоти и костей. Нам также надо свобода воли. Мы удостоены права делать собственный выбор самым разным образом. Здесь строгий мастер жизни преподает нам уроки опыта. Мы выбираем между добром и злом. Мы познаем разницу между горьким и сладким. Мы обнаруживаем, что наши действия влекут за собой последствия. Повинуясь заповедям Бога, мы обретаем право на тот дом, о котором говорил Иисус, провозгласив: «В доме Отца Моего обителей много. Я иду приготовить место вам, чтобы и вы были, где я». Хотя мы приходим на землю в ореоле славы, жизнь неуклонно движется вперед. Детство сменяется юностью, и постепенно, неощутимо наступает зрелость, Обретая жизненный опыт на нашем земном пути, мы осознаем необходимость помощи небес. Бог наш Отец, Иисус Христос, наш Господь, указали нам путь к совершенству. Они призывают нас следовать вечным истинам и стать такими же совершенными, как и они. Апостол Павел уподобил жизнь пути с четко определенной целью. В послании к евреям он призывал: «Посему и мы свергнем с себя запинающий нас грех и с терпением будем проходить подлежащее нам поприще». Проявляя усердие, давайте не забывать мудрый совет Экклезиаста. Не проворным дается успешный бег, не храбрым победа. На самом деле, приз получит тот, кто претерпит до конца. Размышляя над жизненной гонкой, я вспоминаю и другой вид гонок, родом из моего детства. Мы с друзьями с помощью складных ножей из мягкой древесины ивы вырезали мягкие, маленькие деревянные ложечки, лодочки. Установив на них треугольные паруса, мы спускали самодельные суденышки на относительно неспокойные воды реки Прово в штате Юта и начинали гонки. И мы бежали по берегу реки и наблюдали, как наши лодчонки то яростно борются с быстрым потоком, то безмятежно скользят там, где река глубока. И во время одной из гонок мы увидели, как одна лодка вырвалась вперед. Маленькая лодочка. Она быстрее всех приближалась к финишу. И вдруг течение поднесло ее слишком близко к крупному водовороту, и лодка накренилась и перевернулась. Ее все носило по кругу, но вырваться из потока было уже невозможно. И в конце концов она нашла пристанище среди плавающих обломков и мусора, накрепко застрявшего среди цепких щупальцев зеленого мха. У тех игрушечных лодочек не было ни киля для устойчивости, ни штурвала для управления, ни двигателя. Они неизбежно плыли вниз по течению, путем наименьшего сопротивления. В отличие от игрушечных лодочек, для своего путешествия мы оснащены божественными качествами. Мы вступаем в земную жизнь не для того, чтобы плыть туда, куда нас увлекут меняющиеся потоки жизни, но чтобы, используя силу разума и способность рассуждать, достичь своих целей. Наш Небесный Отец не отправил бы нас в это вечное плавание, не предоставив прежде всех средств, с помощью которых можно получить его руководство, чтобы наше возвращение было безопасным. Я говорю о молитве. Я также говорю о шепоте, тихого, кроткого голоса. И я не обхожу вниманием Священные Писания, в которых содержится Слово Господне и слова пророков, призванные помочь нам успешно пересечь финишную черту. В некоторые моменты своей земной жизни мы узнаем, что такое слабеющие ноги или вымученная улыбка, страдание от болезни, расставание с летом, наступление осени, зимний холод и то, что мы называем смертью. Каждый разумный человек задает себе вопрос, прекрасно выраженный ветхозаветным Иовом. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Как бы мы ни старались выкинуть этот вопрос из головы, он всегда возвращается. Смерть не обходит стороной ни одного человека. Она приходит к пожилым в ту пору, когда их ноги уже утратили былую силу. Ее зов слышат и те, кто едва прошел половину жизненного пути. А нередко она заставляет умолкнуть детский смех. Какова жизнь после смерти? или смерть конец всему? Роберт Блатчфорд в своей книге «Бог и мой сосед» подверг яростной атаке общепринятые христианские понятия, такие как «Бог», «Христос», «Молитва», «Бессмертие». Он самонадеянно утверждал, что смерть — это конец нашего существования, и что никто не может доказать иное. А затем произошло нечто удивительное. Его стена скептицизма внезапно разрушилась в прах. Он оказался одиноким и беззащитным. Медленно он начал возвращаться в ту веру, которую подвергал нападкам и высмеивал. Что же вызвало такую резкую перемену в его мировоззрении? Его жена умерла. С сокрушенным сердцем он вошел в комнату, где лежало то, что осталось от нее, ее плотская оболочка. Он еще раз взглянул на то лицо, которое он так любил. И, выходя, он сказал другу: «Это она». И все же это не она. Все изменилось. Что-то, что прежде было у нее, уже нет. Она уже не та. И что же могло уйти, если не душа? И позднее он писал: «Смерть не такая, какую ее представляют себе некоторые люди. Умереть — это как будто перейти в другую комнату. И в той другой комнате мы найдем дорогих женщин и мужчин, милых детей, которых мы любили и потеряли». Мои братья и сестры, мы знаем, что смерть — это не конец. Это истине учат нас живущие пророки во все времена. Эту истину можно найти и в наших священных писаниях. В книге Мормона мы читаем особенно утешительные слова. Вот, «Мне было открыто ангелом, что духи всех людей, как только они оставляют это смертное тело, да, духи всех людей, будь они добрые или злые, возвращаются домой, к тому Богу, который дал им жизнь. И тогда будет так, что духи тех, кто праведны, принимаются в состояние счастья, которое называется раем, состояние отдыха, состояние покоя, где они будут отдыхать от всех своих бед и от всех забот и скорбей. После того, как Спаситель был распят, и его тело пролежало в гробнице 3 дня, Дух вновь вошел в него. Камень был отвален, и воскресший Искупитель явился, облаченный в бессмертное тело из плоти и костей. Ответ на вопрос Иова: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» был получен, когда Мария и другие приблизились к гробнице и увидели 2 мужей в сверкающем одеянии, которые сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес». В результате победы Христа над могилой мы все воскреснем. Это и есть искупление души. Павел писал: «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных». Мы стремимся к целестиальной славе, и мы желаем пребывать в присутствии Бога. Мы хотим стать членами вечной семьи. Эти благословения мы можем получить, если всю жизнь будем стремиться к ним, искать их, каяться, чтобы, наконец, достичь своей цели. Откуда мы пришли? Зачем мы здесь? Куда мы отправимся после этой жизни? Эти вопросы больше не будут оставлены без ответа. От всей души и в глубочайшем смирении я свидетельствую, что все, о чем я говорил, истина. Наш Небесный Отец радуется за тех, кто соблюдает Его заповеди. Он заботится и о потерявшемся ребенке, и о опаздывающем домой подростке, и о своенравном юноше, и о безответственном родителе. Учитель с любовью обращается к нам и к ним, и говорит каждому: «Возвращайтесь, идите сюда, идите ко мне, возвращайтесь домой». придите ко мне. Через неделю мы будем праздновать Пасху. Наши мысли обратятся к жизни Спасителя, к Его смерти, к Его воскресению. И как Его особый свидетель, я свидетельствую вам, что Он жив, и что Он ждет нашего триумфального возвращения. О том, чтобы такое возвращение состоялось для всех из нас, я молюсь смиренно во Его святое имя, во имя самого Иисуса Христа, нашего Спасителя и нашего Искупителя. Аминь.
Our Heavenly Father,
наш Небесный Отец, мы так благодарны за возможность обращаться к Тебе в молитве. Мы делаем это с благоговением в сердцах. Мы выражаем благодарность за прекрасную сессию Генеральной конференции под управлением Твоего пророка Томаса С. Монсона и первого президентства Церкви. Мы благодарны, что мы были в присутствии апостолов и пророков, и за знание и понимание, которым они были обличены особыми силами, и которые они сумели явить нам и дать нам учение Христа. Мы благодарны за возможность поклонения Богу через слова, через исполнение гимнов и особенно через получение подсказок от Святого Духа, которые подсказывали нам чувства и мысли каждому индивидуально. Отец, помоги нам каждому в наших собственных обстоятельствах продолжать стремиться становиться истинными учениками, обретая свидетельство, которое поможет стабилизировать нашу жизнь, видеть ее сквозь призму вечности, дабы все, что соотносится к этой жизни. И мы молим Тебя, чтобы в наших собственных обстоятельствах мы могли стоять всегда и быть свидетелями Евангелия через слова, через личный пример. И дабы мы могли иметь в себе убеждающую силу, которая бы утверждала истину и праведность, и было, чтобы мы были светом всему миру, мы снова благодарим Тебя, Отец, и выражаем Тебе эту молитву искренне во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 182-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись и иное использование этой программы без письменного соглашения запрещается.